Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет природой побежденной, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье. Всем доброго здравия, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». С вами вновь «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. И сегодня вновь в рамках цикла «Православие и культура» мы встречаемся с кандидатом культурологии, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. Мы продолжаем говорить о титанах русской художественной культуры XIX века. И сегодня мы вновь говорим об Александре Сергеевиче Грибоедове. Слушайте продолжение.
И вот этот кружок беседа, вот эта литературная полемика, да, между бесединцами и арзамасцами полемика шла по-русски, не подбирая выражений, иногда заканчивалась дуэлями, как увидим. Вот. Но в любом случае Грибоедов начинает окунаться в литературную деятельность, и мы сейчас в этом смысле убедимся, что будет у него очень интересное свое место в плане стилистическом, мы сейчас к этому немножко вернемся.
А именно в беседе он что-то попробовал и впервые
написал? Конечно, да. Во-первых, причем очень интересно, он писал, как я уже говорил, драматические произведения, трагедии, комедии, да. Вообще, вы знаете, сейчас изданы все литературные труды Грибоедова. Набралось на том, вот, ну, Грибоедов, видите, он делил литературную деятельность целым рядом других моментов, поэтому у него не такое гигантское наследие, как, скажем, у Пушкина или Лермонтова. Тем не менее, даже если это отрывки, даже если это незаконченное произведение, вообще Грибоедов автор, у которого преобладают незаконченные произведения. Вот это говорит о том, что ему просто было некогда. Сейчас поймем, почему. Вот. Но они очень разнообразные. Есть комедии, есть пародии. Вот. Очень особенно интересные у него незаконченные драматические произведения позднего периода. Например, «Грузинская ночь». Очень всем советую. А вот о том, что вообще качество грибоедовской литературы этого времени, вы знаете, я не буду голословным. Да. Я вот сейчас позволю вам прочитать одно стихотворение Грибоедова, которое вообще невероятно поразительно просто, и не только своим, ну, класс работы вы сейчас сами оцените, но интересна тематика. Интересен подход, интересна идеология, интересна судьба этого стихотворения. Оно называется «Хищники на Чегеме». Ну, Северный Кавказ. Да. Ну, забегая вперед, скажу, сейчас биография Грибоедова будет очень тесно связана с Кавказом. И вот это стихотворение написано от лица кавказских горцев. Между прочим, такого рода взгляд с той стороны, возможно, единственный во всей русской литературе. Потому что вся тематика, ну, кроме Лермонтова, разумеется, да. И вот стихотворение такое, я сейчас просто, ну, прошу 2 минуты,
да, конечно,
я
уже читаю. Конечно, давайте послушаем.
«Окопайтесь рвами, рвами, отразите смерть и плен блеском ружьем тверже стен. Как не крепки вы стенами, мы над вами, будто быстрые орлы над челом крутой скалы. Мрак за нас ночей безлунных, шум потока, выси гор, дождь и мгла и вихрь и спор, на угон коней табунных, на овец золоторунных, где витают вепрь и волк, наш залег отважный полк. живы в нас отцов обряды, кровь их буйная жива. Та же в небе синева, те же льдяные громады, те же с ревом водопады, та же дикость красота по ущельям разлита. Наши камни, наши кручи, Русь, зачем воюешь ты вековые высоты? Досягнешь ли, вон над тучей, двувершинный и могучий, режется из облаков над головой твоих полков? Пар из бездны отдаленный вьется по его плечам. Вот невидимо ночам, той же тканью свиенной, так же скрытым и мгновенно, в миг явились, мигом нет, выстрел два, и сгинул след. Двиньтесь узкую тропою, не в краю вы сел и нив. Здесь стремнина, там обрыв, тут утес, берите с бою. Камень сорванный с стопою, вглубь летит разбитый в прах. Риньтесь к ним, отриньте прах. Ждем, готовы к новой сече, но и слух о них исчез. Загорайся, древний лес, лейся зарево далече. Мы обсядем в дружном вече и по ряду дележом делим взятое ножом. Доли лучшие отложим нашим панцирным князьям, и джигитам, узденям юных пленниц приумножим, и кадиям, людям божьим, красных отроков дадим, верой стан наш невредим. Внимание! Узникам удел обычный, над рабами высока их стяжателей рука, узы, жребий им привычны, в их земле и свет темничный, и ужасен ли обмен дома рабства в чужий плен? Делим женам ожерелье, вот обломки хрусталя, пьем бузу, стани, земля, кликом огласись ущелье, падший мир живым веселье, раз еще увидел взор вольный край родимых гор.
Да.
Поразительное стихотворение. Это поразительное стихотворение. Невероятно смелое, невероятно дерзкое. Вот.
Но оно пропитано не только смелостью, оно пропитано какой-то дичайшей болью за свою отчизну.
Конечно, понимаете? Конечно.
Болью.
Да, и причем это именно от лица. Знаете, один литературовед современный написал, говорит, можно подумать, что это перевод с чечено-ингушского. Mm-hmm. Понимаете, не только и по стилистике, и просто по проникновению. Я сейчас говорю, кроме Лермонтова впоследствии, ни один человек больше вот так. А знаете, что самое потрясающее? Опубликовал Булгарин. Написано в начале 20-х годов 19 века, и Булгарин в «Северной пчеле» опубликовал. Понимаете? Это вот говорит, насколько все наши какие-то традиционные оценки прямолинейные того времени и персоналей, возможно, должны быть скорректированы в этом плане. Но еще, это яркий пример литературного романтизма, безусловно.
Да, да.
А вот с романтизмом, я еще раз говорил, у Грибоедова отношения были сложные. Почему? Потому что Грибоедов, и в этом его уникальность в русской литературе, у него много уникальных моментов, он в основном совершает очень интересный стилистический переход в своем творчестве от классицизма сразу в постромантизм.
Угу.
Ведь, между прочим, когда мы говорим, что бесединцы критиковали карамзинистов, пора сказать главный упрек, который они высказывали и Карамзину, и Арзамасцам. Отсутствие реализма.
Угу.
Вот понимаете, интересный факт. Вот, не совсем справедливый упрек. Кстати, у Грибоедова многие ранние произведения представляют из себя злую пародию на сентиментализм.
Угу.
Понимаете? Вот, но важно, что у романтиков, мы уже говорили, романтики немножко виртуалы. А Грибоедов едва ли не первым русским литератором обращается к эстетике реализма. Причем вот в «Горе от ума» мы с этим столкнемся напрямую. В «Горе от ума», кстати, есть элементы всех трех стилистик. Вот мы сейчас об этом будем говорить. Но вот Грибоедов в этом смысле фигура уникальная, потому что, ну, я бы так сказал, есть еще Крылов, баснописец, который тоже совершает этот же переход от классицизма в реализм, минуя романтизм сразу же. В этом смысле они близки. А ведь все остальные литераторы того времени либо просто были романтиками, либо совершали переход именно от романтизма в постромантизм. Это будет характерно для Пушкина, для Гоголя и совсем в оригинальной форме у Лермонтова, потому что Лермонтов, забегая вперед, скажу, одновременно умудрится быть и романтиком, и постромантиком. Да, не переход, как у Пушкина, а одновременное существование в двух стилистиках. Во всяком случае, невероятно интересный момент. Да, теперь надо сказать вот по поводу еще последнего штриха к опыту Грибоедова, который потом это все выльется в «Горе от ума».
В «Горе от ума», да.
Знаменитая трагическая история четверной дуэли.
Так.
Вот мы когда говорили, что Пушкин стрелялся с Кюхельбекером, mm-hmm. тут почти комедия, там пуля не туда улетела и так далее, а вот сейчас все будет гораздо круче и жестче. Дело в том, что вот, знаете, вообще в истории дуэлей два знаменитых трагических прецедента. Это шестерная дуэль во Франции в эпоху Ренессанса, описанная Дюма в романе «Графиня де Монсоро».
Да.
И вот русская четверная дуэль начала 20-х годов. Причем, вот, понимаете, в чем Грибоедов невольно поучаствовал и из какого, как говорится, ссора растут стихи. Дело в том, что была знаменитая балерина Авдотья Истомина, описанная Пушкиным в «Евгении Онегине».
Да.
Вот, судя по всему, прекрасная, гениальная балерина и одновременно дама, ну, особенно не обремененная какими-то моральными заморочками.
Угу.
У Пушкина на тему любовных похождений Истоминой куча эпиграмм, причем эпиграмм, знаете, сплошь и рядом обиженных, потому что Пушкин сам был ее любовником, а потом она к нему предпочла кого-то другого. И вот такая история. Истомина была любовницей молодого человека по фамилии Шереметьев, фамилия говорит сама за себя, так сказать, золотая молодежь московская, понимаете, рот-то. Потом они что-то поссорились, ну, обычная история, господи. И Грибоедов, а он был с ними со всеми знаком, чтобы утешить эту Истомину, повез ее в гости к другому молодому человеку, графу Заводовскому. Кстати,
так,
тоже очень известная фамилия. Его папочка был одним из министров в эпоху негласного комитета Александра Первого. Но она у него загостила. Шереметьев узнал, вспылил до небес, все стреляться. И Грибоедов был секундантом Заводовского, а секундантом Шереметьева был декабрист Якубович.
Угу.
И они договорились с Грибоедовым тоже стрелять.
Тоже,
да,
как
вот
секундант.
Да, четверная дуэль.
Да, да.
Так вот, первая пара, чем дуэль закончилась? Шереметьев выстрелил первым, прямо оторвал у Заводовского пули и лацкан с плеча, тот разозлился, выстрелил и загнал ему пулю в живот.
Угу.
И тот упал в снег, корчился от боли, и на следующий день скончался.
Скончался.
Да. Вот Грибоедов, кстати, очень болезненно пережил эту историю, потому что он косвенно оказался к этому виновен. Их не привлекли к ответственности секундантов, но Грибоедов по роду службы в это время попадает на Кавказ. Там же оказывается...
Минуточку, а сами-то они секунданты так и не стрелялись?
А вот сейчас скажу дальше.
Да.
Стрелялись. Дело в том, что его отправили на Кавказ по роду службы, не в ссылку, а по роду службы. И там же оказался Якубович. Они встретились, о, привет, там, так, давай доиграем.
Да.
Пошли стреляться, Якубович прострелил Грибоедову кисть левой руки.
Вот так.
Левый мизинец оказался искалечен, запомним эту историю.
Угу.
Этот левый мизинец потом сыграет свою роль. Интересно, что после этого они с Якубовичем прекрасно помирились, стали друзья, не разлей вода, а Якубович ведь одна из самых интересных и сложных фигур в истории декабристского движения.
Угу.
С одной стороны, бритер. У него, знаете, во время войны на Кавказе чеченская пуля пробила ему лоб, пулю извлекли, во лбу осталась дыра до конца своих дней, прямо фистула. Он ее скрывал черной пиратской повязкой,
угу.
так сказать, приезжал в салоны Петербурга, там все дамы были у его ног от одного его вида. Вот в декабризме он сыграл роль крайне сложную, как известно, подставил декабристов по многим показателям. А с другой стороны, он был умнейший человек, и именно он написал из Петропавловки то самое знаменитое аналитическое письмо Николаю Первому, и тот сказал, ну, если бы он не был заговорщиком, я бы его сделал министром,
mm-hmm.
понимаете? То есть компания очень колоритная. А вот теперь почему Кавказ? Дело в том, что Грибоедов как раз в это время, после очень многих таких раздумий о профориентации, делает исторический выбор в своих,
mm-hmm.
да, который будет его как бы звездным часом и его Голгофой. Он решает стать дипломатом.
Дипломатом.
И вот пойти на дипломатическую работу, и у него, знаете, какая была альтернатива? Соединенные Штаты Америки или Иран?
Mm-hmm.
он выбрал Иран. Почему я говорю, что станет его Голгофой? Потому что если бы он выбрал Соединенные Штаты Америки, он мог бы дожить до глубокой старости. Потому что если бы он был русским послом в США, уж там бы его никто пальцем не тронул. Угу. Ни при каких обстоятельствах, и он мог. Но, с другой стороны, не было бы вот этого Голливуда в его биографии. И он отправляется на Кавказ. Почему он там и оказался? Кстати, у него там свой круг знакомств оказался невероятно интересный. Например, с генералом Ермоловым, завоевателем Кавказа, бывшим в прошлом героем Бородинского сражения. Да, да. Вот там он, кстати, и встретил сообщение о восстании декабристов. Его Ермолов открытым текстом предупредил, что надо сжечь некоторые бумаги. Вот, ну, от себя добавлю, и Булгарин помог. Но Грибоедов 2 месяца провел в Петропавловской крепости. То есть его арестовали в Грозном, ныне в нынешней столице Чеченской республики. Потом увезли на следствие, как он потом напишет, так не без иронии, по духу времени и вкусу он ненавидел слово «раб», за что попался в главный штаб и был притянут к Иисусу. Угу. То есть притянут к Иисусу – это фразеологизм того времени, то есть попасть на следствие. Да. Вот. Некоторые декабристы его закладывали на следствие, но все-таки документов не оказалось ни для каких вещей, и последовал уникальный совершенно вердикт Николая I. Угу. Выпустить, реабилитировать, дать очередной чин, выплатить ему еще какую-то финансовую компенсацию, да. Снова дать ему пост русского посла в Иране и учредить над ним негласный полицейский надзор.
Да.
Вот, кстати, когда Грибоедова отправили на Кавказ, он сказал: еду в политическую ссылку. Вот. А к этому времени, кстати, в это время он уже автор «Горе от ума». Сейчас мы к этому вернемся.
То есть он уже приступил.
Он уже написал.
А, уже написал.
Уже написал. Он уже написал, мы сейчас к этому вернемся. И вот на Кавказе звездный час его деятельности как дипломата. Дело в том, что 1826-1827 год, русско-иранская война. Mm-hmm. Вот, причем маленькая деталь. Роль Грибоедова в том, что эта война началась, еще требует своего осмысления. Дело в том, что, вы знаете, вот в советскую эпоху был такой штамп непробиваемый, добровольное присоединение той или иной национальной окраины к России. Mm-hmm. На 99,99% фальшивый тезис. Mm-hmm. Но один регион действительно хотел в Россию, это Восточная Армения. Она входила в состав Ирана. Вот в это время в Иране правили бал, ну, не самые толерантные личности. Вот армян прижимали как только могли. И в Армении восточной оппозиция носила церковный характер. Дело в том, что лидером национально-освободительного движения в Армении стал католикос армянской церкви Нарцесс Аштаракеци. Mm-hmm. И была просто послана депутация в Россию, ну, конкретно к Ермолову. Но Ермолова потом в это время сняли, вместо него Паскевич, который mm-hmm. будет командовать русской армией. Грибоедов с ним тоже был хорошо знаком. Так вот, эту петицию привез очень нерядовой человек, который, кстати, будет близким другом Грибоедова. Это диакон Кочетур Абавян. Mm-hmm. Но специально объясняю для слушателей. Это основоположник новой армянской литературы. Гениальный поэт, писатель и драматург, который считал себя учеником Грибоедова.
Грибоедова, да. Да.
Вот. И вот эта война, короткая в течение года, в ходе которой персидские, иранские историки считают эту войну катастрофой для Ирана, потому что Иран был разгромлен на голову. И вот при содействии непосредственно Грибоедова был заключен Туркманчайский мирный договор. Дело в том, что это вторая русско-иранская война, первая была при Александре I, закончилась Гюлистанским мирным mm-hmm. договором 1813 года, по которой к России отошел Северный Азербайджан, ну, нынешняя Азербайджанская республика.
Да.
Вот. Ну и плюс там еще территории в прибрежном Дагестане. По Туркманчайскому договору все это было подтверждено, плюс к России уходила Восточная Армения. Это вот как раз нынешняя Армения, угу. независимая. Значит, по этому договору, значит, эта территория уходила в состав Российской империи. И, кстати, еще раз подчеркиваю, армяне этого как раз и хотели в данном случае. Вот, в отличие от грузин, от азербайджанцев, здесь никакой оппозиции не было. Вообще, самый пророссийский этнос вообще на Кавказе был, это именно армяне. В этом плане. Ну вот. Плюс Иран должен был выплатить астрономическую сумму денег, 20 миллионов золотом, курур это называлось по-персидски, вот эта контрибуция. Вот. И очень важный пункт, армяне, живущие в Иране, имели право переселяться в Россию. И вот, чтобы этот договор выполнялся, Грибоедов отправляется вот в это свое путешествие. Кстати, еще обращаю внимание, что русское посольство в Иране находилось не в Тегеране, в столице, а в северном городе Тебриз. Да, на территории иранского Азербайджана. Почему там находилось, как видим, не просто так. Вот. Но Грибоедову пришлось самому лично с небольшим штатом перебраться в, собственно, Тегеран, потому что он просто ходил к визиты к шаху Фатху Али и откровенно выкручивал ему руки, что, Ваше Величество, выполняйте условия договора и так далее. Да, да. Вот, кстати, еще раз говорю, персидские историки считают, что Туркманчайский договор вообще сделал Иран просто протекторатом России, фактически. Вот, и армяне, за что Грибоедов очень благодарны, он действительно сумел, используя все возможные и невозможные каналы, дать возможность большинству абсолютно вот этих персидских армян переехать в Россию.
В Россию, да.
Вот он дважды приезжал в Тегеран, в промежутке он уезжал в Тбилиси, в Тифлис, тогда в составе Российской империи. И вот здесь знаменитая романтическая история. Он в 1828 году женится на грузинской княжне Нине Чавчавадзе. Кстати, с очень большой разницей в возрасте. Грибоедову в это время было 34, а Нине Чавчавадзе 15.
Да, вот, колоссальная разница.
Да, вот, но надо сказать, что в 15 лет тогда выйти замуж для девушки считалось нормой, а в Грузии 15-16-летняя девушка, не вышедшая замуж, считалась старой девой.
Старой девой.
Кстати, она была тоже связана с очень интересной у нее там родословной, потому что она по отцу Чавчавадзе, по матери Арбеляни, вот, в обоих этих фамилиях будут великие грузинские поэты. Илья Чавчавадзе и Григол Арбеляни. Григол Арбеляни, кстати, был влюблен в Нину Чавчавадзе. Вот она, вот они поженились, и вместе им суждено было быть не более 2 месяцев. Вот, потому что он оставил ее в Тебризе, она сразу забеременела. Сам он поехал вот в свою эту последнюю поездку, из которой ему вернуться было не суждено.
На сегодня время нашей передачи близится к завершению, но продолжение нашего цикла «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым слушайте в нашем следующем выпуске. Мы продолжим говорить об Александре Сергеевиче Грибоедове. Всего вам доброго, храни всех Господь. Разговоры об искусстве.